Господи, мы умоляем Тебя, пожалуйста, накорми нас, как народ Твой, Словом Твоим. Пусть Слово Твое, Господь, владычествует сегодня в сердцах наших, в разумах наших. Пожалуйста, пусть Слово Твое будет понятно, ясно, авторитетно. Умоляю Тебя, пожалуйста, благослови меня и всех нас, чтобы мы не допускали человеческих ошибок, чтобы это не мешало Твоему труду в нашей жизни, Твоей заботе о нас. Спасибо Тебе огромное за то, что мы можем различить голос пастыря среди голосов многих-многих. Спасибо Тебе за то, что Ты говоришь с нами, как пастор добрый, учишь и наставляешь нас. Твоя забота, Господи, для нас очевидна. И то, что мы сегодня добрались до этого собрания, добрались до слушания проповеди, это огромный подарок для нас. Спасибо Тебе огромное за возможность слушать Слово Твое. За все славим Иисуса Христа, страдания которого мы будем сегодня вспоминать и будем преломлять хлеб, принимать чашу с вином, как Ты заповедовал, Господь, нам делать это. Слава Христу. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я хотел несколько напоминаний сделать относительно того, о чем мы говорили, о чем я проповедовал последние три проповеди. Я затронул такую сферу жизни, церкви, владычества Христа и оттолкнулся с самого начала от текста, где Иисус говорит, утверждает такие слова. «Я создам церковь мою», это слова Иисуса Христа, «я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада – это прообраз смерти. Евреи, которые слушали слово «врата ада», они понимали, что речь идет о смерти. Смерть ее не одолеет. Никакие атаки, никакие нападки не одолеют церковь, которую Христос создаст. И мы рассмотрели, увидели сильного Бога в жизнях людей. Я называл некоторые проповеди «сильный Бог в жизнях слабых людей». Некоторые люди спросили меня, почему ты подчеркиваешь слабых людей. Ну, потому что без Бога люди очень слабы. Есть два источника силы, которые люди имеют. Это сила от Бога или сила от князя века сего, который господствует в жизнях сынов противления. Он дает силу людям, которые живут без Бога. Но сами по себе люди, они постоянно нуждающиеся. Люди не были сотворены независимые, автономные и способные жить самостоятельно без участия кого-то в своей жизни. Хотя мы думаем и приучены с детства думать по-другому. Все в наших руках, все от нас зависит, все под нашим контролем, и мы можем сами по себе существовать. Нет. Есть духовная связь с духовным миром, которые делают нас сильными или слабыми. Мы увидели сильного Бога в жизнях слабых людей, и первая проповедь была посвящена тому, что мы рассмотрели преследование за веру в единого живого Бога людей. Их преследовали, их притесняли, их бросали на страдания, и Бог их избавлял. Это были примеры из Ветхого Завета. Потом мы посмотрели на преследование людей, верующих за Иисуса Христа. Они просто верили во Христа, и Христос менял их жизнь, и их мучили, и они умирали мученической смертью, просто потому что они верили во Христа. И им предлагали другую альтернативу: верь в Цезаря, скажи, что ты не христианин, и все, этого достаточно, чтобы освободить тебя от страшных мук. И это продолжалось 350 лет, просто за веру в Иисуса Христа. Людей уничтожали, сотнями, тысячами, пачками просто уничтожали. За то, что они верили во Христа, и больше им никаких обвинений не выдвигали. Ну, многим из них не выдвигали других обвинений. Это было 350 лет, первые 350 лет после Рождества Христова. В прошлое собрание мы посмотрели, и Николай проповедовал о периоде реформации, 14-16 век. Это тот период, когда преследование людей и мучения людей, и страдания людей были за Писание. За то, что они вернулись к Писанию, за то, что они учили из Слова Божьего непосредственно и говорили, что нет другого источника истины, кроме Писания. Они вернулись к Писанию, и они начали отвергать все, что не соответствовало Писанию, в том числе они отвергали религиозные уставы, религиозные законы. Делали это правильно, неправильно, мудро, не мудро, но уничтожаемы они были не за то, что они правильно или неправильно делали, мудро или не мудро, а за то, что они верили, что Писание – это единственный авторитет, единственный источник истины на тот день, когда церковь существовала. Они об этом проповедовали, они учили об этом, они приобретали массы людей, потому что люди, изголодавшиеся по слову, дети, овцы недокормленные, худые, хромые, замученные голодом, естественно, потекли потоками к этим проповедникам слова, потому что там была живая вода, там был хлеб, там был истинный хлеб с небес, который они извлекали из Писания и кормили народ. Народ расцветал, народ укреплялся, народ становился счастливей, народ становился удовлетворенный в Боге, они понимали, что папа, система религиозная здесь ни при чем, счастье только в Боге. И, конечно, их ненавидели и уничтожали, опять же, пачками, толпами народа уничтожались. И тех, кто следовал за реформаторами, и самих реформаторов преследовали. Только за то, что они верили в истину и вернулись к истине. И этот период тоже был временем, когда смерть атаковала церковь, и церковь была не побеждена. Бог дал жизнь, Бог позаботился о церкви, Бог позаботился о ветхозаветных верующих, о новозаветных верующих, о средневековье, в периоде средневековья. Бог заботился всегда о своем народе, всегда оберегал. Сегодня мы начнем рассматривать наше время, гонение нашего времени, притеснение нашего времени, атака на церковь Христа сегодня, церковь, которая живет сегодня в наше время и в нашем поколении. И я бы хотел 2-3 проповеди, там просто очень обширная как бы эта сфера, говорить о нас, именно о нас. Не о гонениях в Северной Корее, не о гонениях в Китае, не о гонениях в Индии, не о гонениях где-либо еще. Я хотел бы поговорить о Киеве, об Украине и о нашей поместной церкви. Какие мы с вами испытываем гонения и притеснения? Сегодня для того, чтобы разобрать эту тему, какое мы на себе переживаем преследование, одно из я выбрал сегодня, будут еще дополнительные. Это мы обратимся к Ветхому Завету сегодня, для того, чтобы с этим разобраться. И мы будем с вами читать из книги Первого Царств. Из книги Первого Царств. Высвечивать, опять же, никто не будет сегодня, будем читать из Писания. Если вы не взяли Писание, мне очень-очень жаль, что у вас нет Писания, и, наверное, вам будет не так интересно, как всем, у кого есть Писание в руках сегодня. Приносите свои Библии с собой на собрание. Носите Библию, будьте словом. Такое вступление к тому, что мы сейчас будем читать или рассматривать одно из гонений, которое переживает современная церковь, поместная церковь Алмаз, другие церкви по всей Украине и по всему миру. Такое вступление. То, что мы видим из истории верующих людей во все времена, из истории церкви, то, что Бог не только избирал для себя народ, не только выбрал для себя народ израильский, не только выбрал для себя церковь как народ избранный, но Бог избирал и еще Он обеспечивал заботой. Он всегда заботился о своем народе. Если Он ставил царя, Он заботился о царе. Если Он ставил пророка, Он заботился о пророке. Если Он ставил пастора, Он заботился о пасторе. Если Он брал народ израильский, Он заботился о народе израильском. Если Он взял сегодня церковь, и со всего мира он привлекает избранных им людей, Он берет этих людей, объединяет их в поместные церкви. Если у кого-то поместной церкви нет, Он все равно ведет эту овечку. Он пасет стадо свое по всему миру. Он не только делает людей своим народом, Он оказывает заботу и попечение. Это невероятно важная истина, потому что многие люди живут в таком состоянии, что Бог нас спас, Бог нас поставил на путь истинный, и мы испытываем определенное одиночество или, как нам кажется, отсутствие заботы. Бог никогда не оставлял свой народ. Он заботился неотступно о своем народе. Это его природа, это его характер. И даже если мать забудет грудное дитя свое, я, Бог, не забуду это дитя. Это он говорит в плоскости взаимоотношений женщины и ребенка. Что уже говорить о людях, за которых он заплатил высокую цену? Кровь Иисуса Христа. Мы усыновленные, мы его дети, мы его овцы и паства его. Он заботился и будет заботиться о своей церкви. Пример того, как Бог заботится о народе, можно увидеть в том, как он заботился о народе израильском. Если мы прочитаем книгу «Исход», мы увидим удивительную заботу Бога. Я бы сказал так, заботу, граничащую с человеческом понимании, с унижением. Если быть внимательным к тому, что Бог делал по отношению к народу израильскому, чтобы доказать ему, что Он есть, что Он заботится, что Он с ними. Не бойтесь, не устрашайтесь, не идите к другим идолам, не возвращайтесь в египетскую землю. Бог делал очень много всего. Первое, когда они были в рабстве, я этот период осветил коротко, когда они были в рабстве в Египте, Бог послал им удивительного пророка Моисея. Он послал им не только пророка, он им послал еще и Аарона, священника, первого из священнического рода. Он послал им этих двух мужей, которые позаботились о том, чтобы вывести из рабства народ и чтобы сделать их, устроить их духовную жизнь поклонения Богу. Как Бог выводил? Он выводил могущественно Израиль. Он через Моисея совершил невероятные чудеса. Народ видел, Бог с нами, Бог с Моисеем. Но потом не успели они 3 дня проделать пути, как они увидели перед собой море и начали роптать на Моисея о том, что ты сделал, ты решил нас погубить здесь, и нас сейчас догонят и убьют. Бог подтвердил свою заботу и свое присутствие тем, что послал израильскому народу 2 столпа. Сопровождал пыльный столб, постоянно с ними шел вихрь, мощный вихрь с неба. И когда наступала ночь, огненный столб появлялся, и вихрь превращался в огонь. Бог говорил: «Я с вами, я здесь, я посреди вас. Я понимаю, вам трудно верить в духовное, я вам пошлю материальное. Верьте, я с вами». Нет, они увидели море, сзади египтяне: «Куда ты нас привел, зачем ты нас привел?» Моисей взмолился Богу, и Бог явил свою заботу и попечение. Он сказал Моисею: «Подними жезл, выставь руку в сторону моря и держи». И он держал всю ночь. Была большая буря, был большой ветер. На утро, когда тьма рассеялась, народ увидел, как море расступилось. Они могли идти по дну этого моря, по дну этого огромного водохранилища, в то время как стена была справа и слева, стены воды. И они прошли по морю, это было невероятное чудо. Более того, когда они прошли и посмотрели назад, когда увидели полчище войска египетское, которое было до определенного момента сдерживаемо Богом. Почитайте, как Бог сдерживал народ египетский, пока они не перешли через море. Когда они ринулись, Бог убрал преграду, египетское войско ринулось, и Бог убрал то, что удерживало воду. Только Бог знает, что удерживало воду. И эта вся вода поглотила все войско, как атомная бомба. Уничтожила все войско и сделала Египет, сильный, мощный Египет, без фараона, без защиты, без войска, без колесницы, уязвимое для любого другого государства, которое могло на них напасть. Они вышли, они не могли ничего другого делать, как петь и восхвалять Бога. Проходит совсем немного времени, они начинают вспоминать, как в Египте была еда, какое там было мясо, чеснок, травы. Они начинают думать о колбасе, о водке. Они начинают думать о каких-то таких низменных вещах, при том, что Бог был с ними и сопровождал их дальше, и заботился о них. И говорил: не бойтесь ничего, идите дальше. Они начали говорить о том, что их не удовлетворяет еда, которая у них есть. Тогда Бог посылает им перепелов, огромное количество мяса. Просто так, даром, не надо ничего выращивать. Я с вами, я позабочусь, я докажу вам, что я с вами. Это унизительно, я не знаю, как вы рассматриваете, это достаточно унизительно и низко, но Господь это делал. Он доказывал, что Он заботится о народе, и Он с ними, и Он посреди них. Потом Он посылает манну, потом Он посылает воду, Он все давал в изобилии. Народ продолжал роптать, народ продолжал вести себя отвратительно, но Бог всегда являл свою верность. При этом Бог наказывал, дисциплинировал. Тысячи людей погибали среди израильтян. Земля расступалась, люди обваливались в землю. 5000, 3000 человек. Змеи кусали их. Сотни, тысячи людей погибали из миллионов от укуса змеи. Это не значит, что Бог такой его поправочники по левой, а он не дисциплинирует и не противостоит своему народу. Бог и противостоял. И в этом была тоже его забота, когда он давал народу опомниться, когда он народу давал прийти в себя после всего, что они делали. Бог всегда заботился о своем народе. Бог всегда заботится о своей церкви. Бог продолжал заботиться потом о своем народе израильском, когда Моисей умер. Он заботился о народе и посредством Иисуса Навина, великого полководца. Когда Иисус Навин после завоевания всей земли обетованной и знания всех народов, это была невероятная военная кампания. Иисус Навин был человеком Божьим, поставленным Богом на то, чтобы быть начальником, военачальником. Бог заботился о народе после ухода Иисуса Навина, Моисея Иисуса Навина. Бог заботился посредством пророков. Он посылал им пророков, судей, которые говорили от имени Бога, и мы сегодня будем говорить об одном из этих пророков, об одном из этих судей, о Самуиле, и мы рассмотрим подробно ситуацию, которая произошла с Самуилом, с народом израильским, с Саулом как инструментом Божьим. И мы должны оттуда извлечь определенный урок из этого, из этой истории. В какой угрозе или под какими атаками сегодня находится церковь Алмаз и другие церкви по всему миру. Какого рода гонения сегодня мы с вами переживаем? И я хотел разоблачить посредством этого текста один из замаскированных источников гонений на сегодняшнюю церковь. Прежде чем мы обратимся к 8 главе 1 царства, я хотел немного о пророке Самуиле сказать. Это был человек Божий, это был замечательный человек. Это был блестящий человек. Это был человек, который был рожден Анной. Анна, которая была бесплодна. Анна, которая не могла иметь детей. Она молилась Богу однажды и сказала: «Если ты дашь мне ребенка, у меня болезнь, которая не может мне позволить иметь детей. Но если ты дашь мне ребенка, я тебе обещаю, я его посвящу тебе на служение». И Бог даровал ей в чреве ребенка. Он даровал возможность родить этого ребенка, выносить, родить. Она его не потеряла. И с согласия мужа своего, от которого был этот ребенок, она посвятила Самуила на служение Богу. Она его какое-то время растила, выращивала, взращивала, и потом привела в храм и отдала его на служение. И потом Господь призвал его к пророческому служению. И пророк Самуил, он имел в себе три составляющие своей жизни или практики. Первое, он был пророк. Кто такой пророк? Пророк – это человек, избранный Богом, говорить от его имени и предсказывать события Божьего замысла. Я еще раз повторю. Думайте о современном времени, о пророках, которые претендуют на пророчество и говорят, что они пророки. Пророк – это человек, избранный Богом, говорить от его имени и предсказывать события Божьего замысла. Судья. Судья того времени. Судья – это человек, избранный Богом, быть правителем и военачальником народа израильского. Священник. Священник – это человек, избранный Богом, совершать священное действие перед лицом Бога от народа, приносить жертвы, совершать священное действие, которое Бог предписывает совершать. Священник также должен выполнять роль пастыря для народа Божьего, наблюдать и заботиться о духовной жизни народа. Эти были ожидания от священников. Так вот, пророк Самуил – это был человек Божий, избранный Богом, чтобы быть священником, пророком и судьей израильского народа. Он вмещал в себе три функции. Это надо отдельно его жизнь рассмотреть. Он был удивительный человек. Он был и священником для народа, и пророком, который говорил Слово Божье, или предсказывал, или предупреждал народ о чем-то. И он был судьей, он был и военачальником, вел боевые действия, управлял ими, направлял народ израильский. И он юридические вопросы народа решал, и он объединял нацию в определенный момент. Удивительный человек был. Всем было очевидно на то время, что это человек Божий. О нем говорили даже языческие народы. К нему приходили язычники за советами, за многим другим. Это был очень знаменательный человек. У него знамение Божье было на нем. Он был отмечен Богом. Он был очень яркой личностью. Больше о его деяниях можно в Первом царстве почитать. Всего-навсего 6 глав. А 7 особенно ярко отмечает, как он управлял народом и в чем была его сила. Это был человек, подчеркиваю, прошу обратить на это внимание, которого поставил Бог, которого Бог хранил, которого Бог благословлял, которого Бог использовал, и успех его был очевиден для всех. Прежде чем мы начнем читать 8 главу, я подведу маленький итог, то, что я уже сказал сегодня. Бог не только избрал себе израильский народ, Бог не только избрал себе церковь и тебя лично. Он верно и неотступно заботится о своем народе, он заботится о своих церквах, он заботится о христианах, и он намерен это делать всегда и неотступно. Он не изменит никогда своих намерений. Как Бог заботился о народе и как народ принимал эту заботу в дни Самуила, пророка. Мы будем читать с 8 главы. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем». Обратите внимание, не Бог поставил этих сыновей, а Самуил сам их поставил, чтобы они ему помогали выполнять юридические и управленческие вопросы в нации. Имя старшему сыну его – Иаиль, а имя второму сыну его – Авия. Они были судьями в Вирсавии. Еще раз подчеркиваю, Самуил поставил их на судейство. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. Часто служители церквей, современных церквей, находятся под огромным давлением, что нужно больше церквей, больше служений внутри церкви. И люди зачастую своим самоуправством или своим мнением, или под давлением нужды, или болезни, или возраста ставят каких-то людей на служение. И эти люди потом со временем начинают жить и проявляться начинает их какая-то неугодность в глазах Бога. И люди начинают понимать, хорошо, если начинают понимать, что это было просто человеческое деяние. То есть человек человека поставил на служение, и в своего рода это было ущербно и для народа Божьего, и это ущербно для тех людей, кого ставят на служение. Необдуманно, скоропостижно или еще другие слова можно подобрать. Они уклонились в корости, брали подарки и судили превратно. Вот такими они были судьями. Бог их не ставил на служение. Их поставил Самуил. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. Обратим внимание, кто пришел. Старейшины. Кто были такие старейшины? Старейшины – это были мудрецы народа. Это люди, которые обладали определенным знанием Бога, знанием Писания. Они знали предания. Они знали культуру, они были мудрецами, которые по местам, в городах, в крупных городах представляли высшую власть, в том числе пророка, в том числе в Божью власть. Они наблюдали за делами разных сфер. Это в принципе элита государства пришла, это пришел костяк, это пришла нервная система, это пришло жизнедеятельный коллектив. Это люди, на которых равнялось все общество. Это люди, которые делегировали этих людей для того, чтобы они решали сложнейшие вопросы, их устройство жизни, их будущего, воевать, не воевать. И вот они приходят, собрали все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь нам царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Суть ясна. Ты состарился, сыновья твои, сам знаешь, в каком состоянии, об этом знают все. Нам нужен управленец, мы просим тебя, не моли Бога, чтобы он поставил нам судью. Не спрашивай его, какие планы у Бога относительно следующего судьи, потому что до него были 10, 12, 15, я не помню точно сейчас, сколько судей, которых Бог посылал вовремя, вовремя. Иногда народ оставался без судьи, и Бог посылал судью, исполнял его Духом Святым, наполнял его силой, давал ему мудрость, давал ему способности. Здесь они о судье не ведут речь. Они говорят: мы хотим царя, как у другого народа. У нас другие планы относительно устройства нашего общества, относительно устройства нашего государства. Ты нам не подходишь, сыновья твои нам не подходят. И в определенном смысле они говорят: нам не подходит то, как мы раньше жили. Мы хотим по-новому, дай нам царя, поставь ты нам царя. Две вещи сделали старейшины и весь народ в лице этих старейшин. Две вещи. Первая вещь, они отвергли Самуила. Самуил будет еще продолжать служить. Вы увидите дальше, что будет происходить. Год, два, три, четыре, он еще будет служить. Но они уже выносят ему оценку, что он им не подходит. Они его свергают. Они от него отказываются. Я не могу поверить, чтобы эта мысль пришла им в сию минуту, и они на вторую минуту уже говорят с Самуилом об этом. Этот план вынашивался. Эти идеи ходили уже давно. Самуил нам не подходит, Самуил нам не нравится. Ох, еще и сыновья его не справляются. Наверняка это накапливалось, формировалось, и то, что произошло, это уже был результат. Уже старейшины собрались, обратите внимание, у них было единство. Они восстали на Самуила, как на Богом поставленным пророком. Если бы вы почитали, что было в 7 главе, великие дела Самуила, блестящее управление государством. Он был полон сил, да, он был стар, да, он был в преклонных летах, Но он был храбр, он был мудр, Бог его использовал, Бог его вел. Они его свергли, они от него отказались. Они ему сказали, ты нам не подходишь. Второе, что они сделали, они отвергли не только Самуила, они отвергли Бога. Они отвергли Бога, и в следующих двух стихах это станет очевидно. В принципе, в том, чтобы поставить царя, нет ничего плохого. Потому что мы сейчас с вами прочитаем текст Второзакония. Второзаконие, 17 глава. Я не буду спешить, откройте, чтобы вы своими глазами увидели этот текст. Второзаконие, 17 глава. Сам Моисей, великий пророк Израиля, наставник и законодатель, учил о том, что будет впереди, что будет в будущем относительно царя. Нет ничего плохого в том, чтобы поставить царя. Но в случае того времени, в случае тех старейшин, это было очень плохо. Бог видел их сердце. Давайте прежде прочитаем. И давайте, когда будем читать, подумаем. Я когда прочитал этот текст, у меня возникли определенные мысли, анализ относительно нашего президента, нашего царя. И я молился за него. И предложу, может быть, после того, как мы прочитаем этот текст, помолиться за нашего президента. Потому что мы как бы никогда это не делаем, а у нас есть призвание молиться. Молиться за власть. И здесь, конечно, раскрывается удивительный подход к царю или практика царя. И трудно поверить, что наши руководители или наш руководитель страны может такое себе позволить. Но Бог может направить любого человека на земле к себе, к законам своим. Давайте прочитаем. Вот что говорит Моисей народу израильскому. И вот почему вопрос царя был не таким уж и страшным вопросом. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог дает тебе, и овладеешь... Второзаконие, 17 глава, 14 стиха. Есть, да, 14 стих. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня. Бог предвидел и давал это откровение Моисею. Моисей наперед знал, что будет. И то, о чем здесь говорится, это говорится в позитивном свете. То есть цари должны были рано или поздно прийти в народе израильском. Более того, Бог потом будет ставить царей. И институт царства, президентства придет. Судьи отойдут на второй план, как управители государством. Цари выйдут на первый план. То поставь над собою царя, которого изберет Господь. Бог твой, из среды братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе. Все согласно законодательству Украины. Украинец должен быть. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народ в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем этим. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Не смейтесь, все очень серьезно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона этого с книги, находящейся у священников и левитов. С закона Божьего. Он должен себе выписать. Списать себе должен законы, заповеди. И пусть он будет у него, этот закон, который он перепишет, обратите внимание, пусть себе сам перепишет, выпишет, поработает с текстом, как студенты нашей школы, выписывают истины определенные для себя и потом думают об этом. Пусть он будет у него, этот закон, то, что он выпишет, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона этого и постановления эти, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, чтобы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Вот такое предписание царю, вот такое предписание будущему президенту Израиля. Я предлагаю помолиться за нашего президента, чтобы кто-то удивительным образом донес до него подобный текст или этот текст, чтобы он услышал ясно и понятно от кого-то из своих родственников, возможно, от своей жены, возможно, от своих внуков, возможно, от своих детей, возможно, по радио, возможно, по телевидению, возможно, прочитав, открыв, имея особое желание уединиться и почитать Писание, возможно, Господь пробудит в нем особый голод, особую нужду, путями, которыми Бог может провести человека. И, может быть, он прочитает этот текст, то, чем ему нужно заниматься. Не умножать золото, не умножать серебро, не умножать автомобили, не умножать недвижимость, а вот чем заниматься. Вникать в Слово, вникать в закон, бояться Бога, слушаться и руководствоваться законом Божьим в своем управлении. Давайте встанем, помолимся за нашего президента. Господи, мы умоляем Тебя за нашего президента. Ты слышал то, о чем я говорил, Господи, это желание сердца нашего. Пожалуйста, обрати его к себе, чтобы он боялся Тебя больше, чем людей, чтобы он боялся Тебя больше, чем потерю какого-то авторитета или потерю какой-то собственности, чтобы он боялся Тебя больше, чем своих родных, обязанностей каких-то перед людьми, чтобы он знал и помнил об ответственности, которую Ты на него возложил. Ты доверил ему сейчас правление в Украине, и Ты с него взыщешь, и мы умоляем Тебя, спаси его душу, спаси его, Господи. Пошли на его пути людей, которые принесли бы ему Слово Твое. Умоляем Тебя, пусть он полюбит Писание, пусть он полюбит Слово Твое, чтобы он оттуда черпал мудрость, чтобы он оттуда черпал знания и понимание, как строить отношения с Тобой, как управлять своей семьей, правительством и всей нашей страной. Нам трудно поверить, что это возможно, потому что столько всего мы видим в нашем окружении и в нашем правительстве, но мы, Господь, покоряемся Тебе, исполняем волю Твою. Ты сказал молиться за правителей, и Ты ясно говоришь, чего Ты ожидаешь от правителей. И мы молимся за нашего президента, благослови его и используй нашу молитву для того, чтобы исполнить волю Твою, Господь. Молимся Тебе во имя Твое, для славы Твоей. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, поставить царя не было ничего плохого, Бог это допускал, Бог это запланировал, что цари будут, но не в случае этих людей, не в случае этого периода. Почему? Читаем дальше. «И не понравилось слово это Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу». Первое. Пророк ясно определил, квалифицировал это плохо. «И сказал Господь Самуилу». Второй, кто говорит. Самуил сначала отреагировал плохо, и вот сам Бог говорит. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Они отвергли, кажется, вроде как тебя, но они, по сути, не тебя отвергли, хотя и тебя отвергли только что. Но они меня отвергли. Бог знает сердца людей. Иногда люди делают нормальные, обычные вещи. Хорошие вещи делают. Ничего такого. Предлагают какие-то реформы в церкви. Предлагают какие-то идеи для церкви. Комментируют какие-то составляющие церкви. Комментируют какие-то действия пасторов. И это зачастую созидает церковь. Это зачастую помогает церкви. Это зачастую помогает пасторам. Есть люди, которые делают то же самое, но Бог знает их сердце. И Он знает, почему они это комментируют, почему они это говорят, почему они это предлагают. И Он их осуждает и говорит, и им говорит в свете истины своей. Я знаю мотивы ваши, я знаю стремления ваши, то, что вы делаете неугодно. Одна из атак, которые происходят сегодня на церковь, одно из гонений, которые оказываются, притеснений на церковь, это атакуются пророки Божьи. Атакуются служители Божьи, которых Бог ставит на служение, которые имеют несовершенство, как Самуил имел несовершенство. Он поставил своих сыновей вопреки воле и замыслу Божьему. Это была ошибка, очевидная ошибка. Не мог он ставить пророков. Это Бог ставил пророков. Ну вот он сделал. То есть, может быть, старческое, может быть, нет. Наверное, это несовершенство, как у любого другого человека. Но это был человек Божий, Бог его исправит и позаботится о нем. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до этого дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобой». И тут надо подумать, как это было, как народ отступал, как народ предательски поступал, как они пророков побивали, как они отвергали, какие заговоры они чинили против Моисея, по каким причинам, как они на Аарона восстали, как на священника Израиля, на первого священника. Сколько всего было, и Бог говорит, все это было бунт против меня по сути. Они бунтовали против людей, но это был бунт не против людей, это был бунт против меня. Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. И его права мы уже сегодня прочитали. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя. И сказал, вот какие будут права царя, которые будут царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим, и сделает всадниками своими. И будут они бегать перед колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятиначальниками, чтобы они возделывали поля его и сжали хлеб его и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли и изготовляли мази, варили кушанье и пекли хлеб. И поля ваши, и виноградные и масличные сады ваши лучшее возьмет и отдаст слугам своим. И от посева ваших, и от виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свое дело. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Последняя фраза убийственная. И не будет Господь отвечать вам тогда. Когда вам станет очень плохо, когда вам ваш этот блин комом будет, когда у вас ничего не выйдет, когда он будет вот так вот себя вести с вами, он так поступит, и Бог не будет вам отвечать, когда вам будет очень тяжело. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши. Хочу подчеркнуть, наши. И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса их, поставь им царя. И сказал Самуил израильтянам, пойдите каждый в свой город. Расходитесь, старейшины, идите в свои администрации вашего города. Будет вам царь, как вы его просите. Дальше 9 глава. И я очень хотел бы прочитать ее, но не могу из-за нехватки времени. Она достойна внимания, как и все Писание, но в контексте нашего изучения она очень важна, потому что здесь показывается слава Самуила. После того, как его отверг народ, Бог продолжает его благословлять. И он ведет своего пророка, своего ставленника в служение, даже тогда, когда народ его уже отверг, списал его, не верит ему, не верит в него, не нуждается в нем, ищет себе другого царя, ищет себе другого управленца. Бог продолжает быть с Самуилом, и здесь является слава его, если можно так сказать, слава Божья в жизни Самуила, тем, что, ну, вот славный по-человечески, как можно о человеке сказать, тем, как он избирает царя. Бог разговаривает с ним, он ведет к нему Саула, молодого человека, из очень маленького колена Израилева, из очень простой маленькой семьи. Он содействует тому, чтобы Саул его понял, чтобы Саул принял решение Божье. Дальше сопровождают определенные обстоятельства Саула, удивительные обстоятельства, определенные стечения обстоятельств, о которых Самуил говорил прямо. Саул просто в шоке. Все сбылось, о чем ему сказал Самуил. Другие люди прославляли и восхваляли Самуила. Бог продолжал быть Самуилом, и он выбирает Саула, и он помазал его на царство, и жизнь Саула изменилась. Этот молодой человек, если можете, обратите внимание на... Давайте, может быть, прочитаем. Даже вот обратите внимание, что произошло в жизни Саула. Видите, тут Самуил, Саул, такие очень похожие, не запутайтесь, хорошо? Кто есть кто. Например, 10 глава, 9 стих. Бог дал ему, Саулу, иное сердце. Он пережил внутреннюю перемену. Это было не рождение свыше. Это была перемена отношения к Богу, перемена отношения к себе, к происходящему. Он стал по-другому видеть обстоятельства, которые его сопровождали. Он был поставлен царем самим Богом через Самуила. И в конце 10 главы, 17 стиха, провозглашается Саул царем. 26 стих 10 главы. Саул пошел в дом свой, в Гиву, после рукоположения, после всего, что с ним произошло. Саул, царь Израиля, которого поставил Бог. Очень часто говорят о Сауле, как о царе. Его правление, его царство было плохое. Если почитать его историю жизни, это был плохой царь, плохой управленец народом Божьим. Хороший военачальник, очень много побед, стратегий. Цена этого была противление Богу, человеческие пути. Сердце его было очень сухое, и он был бунтарем, и к Богу не обратился, так как должен был обратиться любой, кого призывает Бог. Но это не дает права людям говорить, что это был царь людьми выбранный. Его поставил на царство Бог. Его выбрал Бог. Через Самуила рукоположил его, помазал его на царство. И у него появилось очень много последователей. 26 стих 10 главы. Пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог. Бог послал ему людей, которые окружили его, как его сподвижники, как его команда. Бог расположил сердца людей, и они пошли с ним. Это, кстати, относится к служителям, которые чувствуют одиночество в служении. Возможно, у вас маленькая команда, возможно, у вас маленькое служение. Молитесь, возможно, у вас не хватает братьев, сестер, которые могли бы разделить служение. Молитесь, чтобы Бог коснулся сердец других людей, которые могли бы пойти за нами, которые могли бы пойти за вами. Часто служители идут другими путями. Они думают, как бы найти финансовую поддержку так, чтобы людям платить какие-то зарплаты, пригласить людей на определенные позиции в миссии или в церкви и как бы так команду сформировать. Есть люди, которые начинают придумывать интересные служения, которые привлекли бы людей. Самые разные методы пытаются придумать. Я один из них, который допускал часто-часто ошибку в этом. Вот путь Божий здесь описан. Бог располагает сердца людей, и они идут за теми людьми, которых он ставит на служение и на исполнение его воли. И 27 стих 10 главы. «А негодные люди говорили ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал этого». Обратите внимание, при всем том, что Самуил и Бог сделали, как попросил народ в лице старейшин, все равно остались недовольные люди. Все равно остались люди, которые говорили, ему ли спасать нас, ему ли руководить нами, ему ли исполнять в Божий замысел в нашей жизни. Опять же, это можно отнести к современной церкви. Служители могут поступать правильно и могут входить, может быть, даже путями, которые нравятся общественности в церкви, но все равно будут недовольные люди. Это капкан, когда служители церкви пытаются удовлетворить общину, всяческим образом пытаясь все фракции церкви, все группировки или все группы по интересам удовлетворить, все равно будут недовольные люди. Служители должны удовлетворять Бога и только Его интересы. И пастора должны следить друг за другом. И чем больше пасторов в церкви, тем лучше. Чтобы каждый пастор был посвящен тому, чтобы удовлетворять интересы Бога, а не свои личные интересы, или интересы пасторов, или интересы каких-то фракций в церкви. Но даже если это делать, все равно будут недовольные люди. Итак, не все люди были покорны, поэтому Саул в 11 главе, он подтверждает царство Саула. И там произошли удивительные события. Опять же, умоляю вас, найдите время, прочитайте. Там удивительные события происходят. Саул и Самуил подтверждают то, что этот царь, он от Бога. Пришли на войну амаликитяне. Они пришли на войну против Израиля. Саул был возмущен, как царь, происшедшим таким заговором или нападением. Он, к сожалению, на то время почему-то с валами ходил, занимался какими-то странными делами, как царь. Это отдельная история его сердца, его характер. Он берет этих валов, рубит на куски, рассылает по всем уголкам Израиля и говорит, что так будет с каждым человеком, который не пойдет путем Божьим, который он определяет через его царство. И он предлагает стратегию, он предлагает определенный путь, как поступать. Люди в страхе перед царем, они понимают, что дело пахнет мясом, живым, вот таким рубленым. Они объединяются, он объединяет нацию, идут на войну и побеждают. И весь народ восхитился, весь народ восторгался, и Самуил поддерживал Саула. Он был за этого царя. Он ему служил, он был его наставником, был его консультантом. Ни разу Самуил его не поблагодарил. Саул его ни разу в жизни не поблагодарил за это. Но если этот человек от Бога, Самуил ему служит. Потому что Самуил служил не людям, а Богу. Если Бог ставит такого царя, я буду его поддерживать. Я буду молиться за него, я буду вести с ним общение, я буду вести его на войну, я буду направлять, я буду ему крепким плечом. Я служу не человеку, я служу Богу. Хотя я знаю историю, как этот Саул был выбран. Самуил прекрасно знал. После всего того, как произошло это, и царство Саула утвердилось, 12 глава, и ее мы прочитаем полностью и подробно рассмотрим. Обратите внимание, чем закончилась 11 глава. «И весьма веселились там Саул, царь, и все израильтяне. Был большой праздник, царство Саула утвердилось, Самуил, как пророк, как слуга Божий, поддерживал это все. Но веселился ли наряду с народом израильским и с Саулом Самуил, пророк?» Давайте читать первый стих 12 главы. «И сказал Самуил всему Израилю, вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит перед вами, а я состарился и посидел. И сыновья мои с вами, я же ходил перед вами от юности моей и до сего дня. Вот я свидетельствую, вот я перед вами стою. Свидетельствуйте на меня перед Господом и перед помазанником Его. У кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам. Кому что должен, отдам. Вот я перед вами, я был судьей с юности моей. Я против кого-то из вас согрешил, говорит Самуил. Если есть, скажите прямо сейчас. Евреи того времени были такие, что сказали бы. Там же, там, если посмотреть историю, они говорили, и бунты поднимались прямо вот тут. Моисей говорит, они тут же кипят, они тут же говорят, они тут же за камни хватаются побивать и так дальше. Сказали бы. Он прямо говорит, скажите мне, если я кому-то что-то должен, я прямо сейчас отдам. Я верну. Это он готовит их к чему-то очень интересному. Мы сейчас прочитаем, к чему он их готовит. Он им говорит, у вас ко мне претензий никаких. То есть нет ничего личного между мной и тобой. И отвечали, ты не обижал нас, и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял. И сказал он им, свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мной. И сказали, свидетель, о каком помазаннике он говорит? О царе. Это значит, что царь стоял среди них. Саул слушал речь Самуила, и никто ничего не сказал, даже царь ничего не сказал, которому могли бы сказать за Самуила что-то, и царь со своей властью сказал бы, понимаешь, ну не все могут с тобой, Самуил, поговорить. Людям трудно говорить с пророком, они стесняются, они боятся, ну и вообще ты уважаемый человек. Но они сказали, свидетели мы и свидетель царь. Тогда Самуил сказал народу, свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами перед Господом о всех благодеяниях, которые оказал Он вам и отцам вашим». Итак, он начинает судиться с Израилем. Он начинает их осуждать. Он начинает выносить им оценку, моральную, юридическую, как судья. «Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте этом. Но они забыли Господа своего, и Он передал их в руки Сисары, военачальника Ассорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили к Господу и сказали: «Согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам», это идолы, идолы, лжебоги тех регионов, «теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе». Вроде как покаяние такое произошло, вроде как в согласии с тем, что мы оставили Тебя, Господи, мы идолам поклоняемся, спаси нас от притеснителей. «Тогда Господь послал Иеровала, и Варака, и Ефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Наас, царь Аммонитский», помните эту историю, когда они начали просить царя, царь Аммонитский начал собирать войско, атаковать, они увидели, начали просить себе царя, и отвергли Самуила, как их пророка, как их руководителя. «Аммонитский идет против вас, вы сказали мне: нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, то рука Господа не будет против вас». Рука Господа не будет против вас. Давайте вспомним, что идея царя, она Богом допускается. Но царь должен быть определенным. Он должен быть определенного устройства, он должен быть определенный, его жизнь должна определенными качествами сопровождаться. То будет вам благо, не будет Бог против вас. А если не будете слушаться гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит перед глазами вашими. Он говорит: встаньте, может быть, люди уже какие-то сели, потому что он долго говорит, как я проповедую. Встаньте, и я сейчас прошу вас что-то сделать. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит перед глазами вашими. Посмотрите, не жатва ли пшеницы ныне? Но я вас зову к Господу. То есть он сказал: посмотрите на поля, время жать, поля поспели. Но я вас зову к Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали перед очами Господа, прося себе царя. Какой злопамятный Самуил. Вроде же уже все нормально. Вроде же уже Господь поставил царя. Вроде же уже и утвердил царство Саула. И вроде бы уже все счастливы, и даже те, кто критиковал Саула, веселились вместе с царем. Хороший царь. Гармония наступила в обществе. Все хорошо. Надо помнить, что Самуил был пророком Божьим. И слово, которое он говорил это слово от Бога. Бог его вдохновлял на то, чтобы он сказал эти слова. Сейчас Бог подтвердит, что это слова от Бога, а не от Самуила, только как от человека. Бог помнит грехи, непрощенные и неискупленные. Бог забывает только те грехи, которые искуплены, которые он взял и на определенном основании бросил себе за спину и не помнит об этих грехах больше. Грех Израиля он помнил и нес его до этого разговора. Он сейчас напоминает им о том великом грехе, который они сделали. Отвергли Бога и отвергли пророка его. Обратите внимание, какую оценку выдвигает, какую оценку дает. Вы узнаете и увидите, как велик грех ваш. Грех ваш был велик. И сейчас вы это узнаете и увидите. Который вы сделали перед очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил к Господу. И Господь послал гром и дождь в тот день. Великая буря совершилась. Я читал некоторые исторические факты того времени. Там действительно был ураган очень большой. И был уничтожен урожай Израиля. Убирать им нечего было в том регионе. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. Они боялись и Господа, и Самуила. И вот интересное, вот замечательное, надо заметить, какая реакция. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих перед Господом, Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». Вот оно покаяние. Вот какая замечательная ситуация. Они раскаялись в своем грехе. Они исповедовали свой грех. Что значит исповедовать? Исповедовать значит назвать грех грехом. Чем они сейчас занимаются? Они называют грех грехом. Но по реакции Самуила будет очевидно, что Самуил не сильно реагирует так уж, что они покаялись или раскаялись. Он кое-что им сейчас скажет. «И отвечал Самуил народу: не бойтесь, успокойтесь. Первое. Грех этот вами сделан». То есть он еще раз их носом тычет в их проблему. Это ваш грех. Есть люди, которые раскаиваются в каком-то грехе, и они просят им больше об этом не напоминать. И как только ты начинаешь об этом напоминать, они начинают болезненно реагировать. Вот мой сын, ему очень, я однажды его долгий был разговор на одну тему. Я ему объяснял, что он определенные вещи к сестрам делает. Он их там толкает, бьет, ну реально бьет, там кулаком может ударить. Или, например, очень так надменно разговаривает с ними, унизительно. Дразнит их, доводит до слез, до крика. Они там все в этом виноваты. Я на тот момент с сыном разговаривал. Я уединился с ним однажды и очень строго с ним поговорил о ужасе того, что он делает. Я говорю: ты разрушаешь нашу семью. Ты делаешь вещи. Я представить себе не могу, чтобы я сделал это по отношению к маме или к вам. Ты увидел это у мамы, ты увидел это у меня. Вот этот унизительный тон, вот эти разговоры, шутки. Побагровел, уши красные, вот эта губка нижняя. Вижу, что плохо. Я говорю: скажи мне что-нибудь. Извини. Объясняет, что он больше не будет. Я вижу, что он как бы называет грех грехом. Он кается в этом. Проходит время, он начинает опять так поступать. Я говорю: и вот она, наша семья во всей своей красе. Папа, я же просил тебя больше мне об этом не говорить. Я говорю: Гера, почему не говорить, если ты опять так поступаешь? Я ничего не слышу, я ничего не слышу. Закрывает уши и уходит. Я говорю: нет, возвращайся сюда. Что значит, ты ничего не слышишь? Я тебе в очередной раз говорю: мы в нашем доме так не поступаем. И он так постоянно реагирует. Только я начинаю на эту тему говорить, я иронично говорю. Его это задевает. Может быть, это неправильный метод, но он возмущается. То есть, зачем ты меня постоянно об этом напоминаешь? Не надо мне об этом говорить. И он именно требовательно. Опять ты об этом говоришь, папа. Я говорю: конечно, я говорю и буду говорить. Потому что я отражаю суть того, что ты делаешь. Моя реакция на твой грех. И отвечал Самуил народу: не бойтесь, успокойтесь. Первое. Грех этот вами сделан. Вы сделали его. Любой человек, который кается в своих грехах, он должен помнить о своем грехе. Есть люди, которые по-другому учат. Есть люди, которые учат о том, что нужно забыть свой грех. И причина богословская такая. Бог забыл о твоем грехе. Во Христе Он тебя простил. Исполненный духом Давид, который писал Писание, пишет и наставляет народ посредством своего личного примера и говорит: грех мой всегда предо мной. Я помню о нем. Я помню на фоне этого греха, какой Бог. Кто я есть, до чего я могу докатиться. Он меня мобилизирует. Память об этом грехе. Он меня отрезвляет, до чего я могу докатиться. Он меня устрашает. Я боюсь допустить ошибку. Мне из этого тяжело, но уповаю я на Господа. И он говорит много об уповании на Бога. И говорит: Господи, проверь меня, не на правильном ли я пути. Он прекрасно знает, какой он человек. Он прекрасно знает, какой он грешник. Есть люди, есть психологи, есть лжехристиане, которые оделись в пастушьи одежды и учат другим вещам. Они говорят: забудьте о своих грехах. Это в прошлом, освободитесь. Вам не должно быть больно. Расслабьтесь, думайте только о будущем. Начните жить с нового листа. Но мы люди. То, что мы делали, это часть нашей жизни, это часть нашего устройства. Это должно нам проповедовать о многом. Есть люди, которые боятся вспоминать о своих грехах. Но тот, кто практикует это и практикует это в атмосфере благодати и прощения, тот знает, насколько это укрепляет и исцеляет душу. Если думать о своих грехах в отрыве от прощения Христова, если думать о своих прошлых грехах в отрыве от уверенности в том, что мы новое творение, то, что мы прощены, то, что у Господа нет проблемы с нами из-за наших грехов, которые мы сделали когда-то, то, конечно, это очень разрушительно для нашей жизни. И это отдельная проповедь на эту тему должна звучать. Грех этот вами сделан. Надо помнить ужас греха. Второе. Но вы не отступайте только от Господа. Вы не отступайте от Бога. Речь идет о том, что в будущем не отступайте от Бога. В настоящем и будущем. То есть там такой глагол используется, который подразумевает продолжительное время. Вы не отступайте от Бога. И еще один момент. И служите Господу всем сердцем вашим. То есть речь идет о том, что покаяние, оно должно явиться на практике, и оно должно подтверждаться долго на практике. Если вы видите себя или другого христианина, который кается в своем грехе и быстро возвращается к своим грехам, это было не покаяние. Самуил не спешит радоваться здесь по поводу покаяния Израиля, потому что он эти покаяния слышал, он их видел. И он знает о них в прошлых поколениях, он знает, как устроен человек. Он знает, как быстро люди, после того, как их разоблачают, говорят: виноват, согрешил, это был я, действительно. Особенно, когда гром гремит, урожай уничтожается, нет благословения, конечно, люди соглашаются с тем, что они согрешили. Но истинное покаяние, оно проверяется временем, оно проверяется страстью человека. Поэтому следите за собой и за другими людьми. Конечно, надо радоваться покаянию любого человека. Но истинно ли оно было, оно должно быть проверено со временем. Отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Бога, и служите Господу всем сердцем вашим. И не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же, роль Бога во всем этом, Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. Бог не оставит вас. Все держится не только на вас. Бог с вами. Бог не оставит вас. Не бунтуйте, не идите к другим богам. Будьте верны тому, что вы обещаете. Бог с вами, Он благословит вас. Он недалек от вас. Он выбрал вас своим народом. Нас с вами сделал своими детьми. За Ним дело не станет. Он поддержит, Он благословит, Он утвердит, Он укрепит. Он с нами, Он наш Бог. Дальше говорится, Самуил говорит о себе, как о роли пастора. И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. После всего, что вы учудили, после всего, что вы вот это сделали, после всего этого бунта против Бога и против меня, я буду вашим пастором. И здесь роль пастора открывается: молитва и наставление. И вести путями народ. Я буду это делать. Это пример всем пасторам, всем служителям, всем лидерам домашних групп. О том, как реагировать на бунт, на обиды, на оскорбления со стороны людей из вашей группы, из вашей церкви. Люди будут вот так вот заблуждаться по ряду вопросов. Они будут восставать против вас. Они будут настраиваться против вас. Они будут вас отвергать. Они будут искать других пасторов. Они будут искать других служителей. Вы должны быть уверены, что вы Богом поставленный служитель. Что вы живете перед Богом правильно. Вы должны быть уверены в Боге и продолжать это служение. Независимо от того, что люди о нас думают. О вас думают, о тебе думают. И если народ открыт, если твоя группа все-таки открыта, твоя церковь открыта, тому, чтобы ты о них заботился, и вот сейчас народ показывает это, надо дальше заботиться. Они грешат не против нас, они грешат против Бога. Надо правильно все это видеть. И те, кто грешат против служителей Божьих, вы должны понимать, что вы грешите не против служителей, а против Бога. Служители переживают на себе боль определенную, физическую, моральную. Но суть греха – это грех против Бога. И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый, прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему. Обратите внимание, бойтесь Господа, служите Ему. Как? Истина. Второе, от всего сердца вашего. Ибо вы видели, какие великие дела Он сделал вам. Здесь, конечно, нужно разобрать эти два слова. Что значит истинно служить Богу? И что значит от всего сердца? Истина есть одна. Она у Бога и от Бога исходит. Только Бог определяет, что есть истинное служение Ему. Служить Богу можно по-разному. Разными методами, разными подходами, с разными акцентами. Но только Бог принимает то служение, которое Он принимает, оно исходит от Него. Он является критерием истинного служения. Но это, конечно, отдельная тема. И в заключении, такое не очень хорошее заключение, если же вы будете делать зло, неужели он не видит этого покаяния? Ну, они же покаялись уже. Ну, зачем говорить? Мы же вот тебе демонстрируем, что мы раскаялись. Зачем ты опять напомнил нам о нашем грехе, и сейчас вот такие вещи нам говоришь? Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш, ужас, погибнете. Вы будете уничтожены. Вы умрете. Какие выводы можно сделать из этого всего, и я переведу нас к хлебопреломлению. Первый вывод. У Бога есть воля для церкви. И если делать выводы о нашем времени, о нашей церкви, в свете этого учения, в свете этого текста, в свете этих событий, какие атаки происходят на церковь сегодня, на современную церковь, на церковь по всему миру, на нашу церковь, на другие церкви, на служителей, на народ Божий. Первый какой вывод нужно сделать из всего, что мы услышали? У Бога есть воля для церкви, но у церкви может быть своя воля, противная Богу. У церкви, как у коллектива, как у общины, может быть воля другая по поводу чего-то. Например, Бог не хочет, чтобы в нашей церкви были определенные элементы богослужения. Он знает наше время, нашу культуру, тенденции, к которым идут наши церкви, пагуба, которая распространяется в других церквах, последствия знает на много лет вперед, что может быть допущено в этой церкви или в этой семье Божьей. И он чего-то не хочет видеть в этой церкви. Он будет разговаривать об этом с пасторами. Он поставил здесь служителей, которых он будет наставлять, умудрять, дисциплинировать. Мы с Николаем пережили в своей жизни определенные наставления, исправления, дисциплину от Бога к пастора. Это было болезненно, неприятно, неудобно и неловко. Мы стали на путь исправления, будем исправляться дальше, и обратились однажды к пастве нашей церкви. Мы будем исправляться, давайте исправляться вместе. У церкви или у определенной группы людей в церкви может быть другое мнение по поводу того, что церковь должна делать, чего она не должна делать. Или что должны пастора делать, чего не должны пастора делать. Второе. Бог ставит служителей, пасторов в церкви, но церковь может отвергнуть этих служителей. У церкви может быть другое мнение по поводу того, кто должен стоять в этой церкви, как служитель. Бог будет утверждать, третий вывод, Бог будет утверждать авторитет отвергнутых пасторов, если кто-то их отвергнет. Если это его пастора, он будет утверждать их авторитет. Он будет это делать. Он позаботится о них. Это звезды, которые в его руках, звезды не старс звезды, а звезды, которые говорится в Откровении 4 главе. Они в его руках. Он их контролирует, он их ставит. Это люди его служители, это люди его слуги. Это его инструменты, которые он использует, и на это его святая воля. Бог будет утверждать авторитет отвергнутых пасторов, но люди все равно могут настаивать на своем желании и желать себе пасторов по сердцу своему, но не по сердцу Бога. Такое может быть. Люди могут желать других пасторов. И многие христиане ходят по церквам, какое-то время находятся там, потому что пастор подходит, потом он не подходит, переходит в другую церковь, подходит, не подходит. Я думаю, вы таких людей встречали. Они даже никогда не останавливаются на вопросе членства в церкви. О каком может быть идти членстве в церкви, если я уже 3 церкви поменял за последнее время? Как я могу с вами о чем-то договариваться, вступать с вами в какой-то завет, договор, что мы будем посвящены друг другу, если я вам не доверяю заочно? У него уже опыт определенный есть. И последний. Бог может допустить то, что люди могут избрать себе пасторов сами. И об этом сказано в Писании. Тимофею Павел пишет. «Итак, заклинаю тебя, Тимофей, пастор церкви, перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя, не вовремя, уместно, неуместно, как люди думают. Обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием. Делай это, потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. И от истины эти люди отвратятся, они отвратят свой слух и обратятся к басням, обратятся к человеческим мечтаниям, обратятся к таким вещам, которые рождают мозг, сердце, душа человека, и это для них станет намного вкуснее, чем то, что проповедует им Тимофей. Через Петра Бог предупреждает верующих, были лжепророки в народе, как в прошлом времени, как и у вас будут в будущем лжеучители, которые уведут пагубные ереси и, отвергая искупившего и Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, многие последуют разврату этих пророков, этих пасторов лживых. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Для них все приготовлено, и суд будет над ними. Это относительно нападок на современную церковь. То, что служители Божьи, которых Бог ставит служить, они не подходят многим людям. И эти люди отвергают этих служителей, но Бог заботится о своей церкви и о своем народе. И о своих служителях заботится. И обязательно будет очищать церковь, будет очищать жизнь пасторов, будет приводить их в порядок, будет наставлять их, будет заниматься не только членами церкви, будет и служителями заниматься. Кафедра нынче атакуется очень сильно. Людям не нравятся долгие проповеди. Людям не нравятся проповеди из слова. Людям нравится больше рассказов. Вы знаете, сколько раз я сегодня хотел пошутить? У меня было 3-4, ну, на мой взгляд, очень классные шутки. И одна история, которую я просто обрубил, она бы вам понравилась. Но у меня нет времени. У меня не было времени прочитать 2 главы, а их надо прочитать. Какие истории, какие шутки я могу здесь рассказывать? Нет на них времени, у меня на писание нет времени. А я буду рассказывать истории какие-то. Но вам было бы по плоти, вот просто по плоти человеческой, как конфета, да? Она вроде вкусная, но любой врач скажет, что лучше съесть яблоко. Ну, как бы мы знаем, почему мы едим шоколад, а яблоко потом. Если говорить о хлебопреломлении, к которому мы сейчас с вами подойдем. Перед нами чаша и хлеб. Это исполнение заповеди Иисуса Христа. Чтобы мы что-то помнили. Делайте это в память обо мне. Делайте это, чтобы помнить обо мне. О чем же мы должны помнить, о чем же мы должны вспоминать? Если вернуться к нашей истории о Сауле, Самуиле. Саул, после всего того, что с ним произошло, после того, что он увидел этот гром, молнию, дождь, уничтожение урожая, после того, что он сказал, я согрешил вместе с народом моим, мы виноваты, после того, что он сказал, будем слушаться Бога, ровно через 1 год, Саул, царь, в 13 главе, следующая глава после того, что мы читали, согрешает против Бога очень сильно. Филистимляне пошли войной, Саул очень испугался, как царь. Самуил ему сказал, подожди меня 3 дня. Я приду через 3 дня, мы принесем жертву Господу, и победа будет тебе. Самуил продолжал быть пророком Израиля. Он продолжал являть волю Божью. В 12 главе он не сложил в себе полномочия. Что происходит? Саул ждет Самуила, ждет, он не приходит, день не приходит, 2 не приходит, а он должен на 3-й день прийти. Он не дожидается 3-го дня и приносит жертву сам. Приходит Самуил ровно через час или через 1.5. Видит угли, видит пролитую кровь, видит жертву, говорит, что ты сделал? Я же тебе сказал, что делать. Бог с тобой, Бог тебя защитит, не бойся. Он говорит, я боялся, что ты не успеешь, и филистимляне нападут, и я потерплю поражение. И в 13 главе Бог через Самуила объявляет, царство твое отошло от тебя. И все остальное время, которое Саул царствовал, это была борьба за власть. Это было противление Богу и ожесточение сердца Саула. О чем мне это говорит? Как это связано с хлебопреломлением? Саул был не в состоянии держаться своих решений. Это видно через всю его историю. Он был не в состоянии. Умом понимает, народ согласен, раскаяние есть. День, два, три, и он не в состоянии держаться решения. Подобно многим людям, которые разумом приняли Христа, верой поверили, осознали свой грех, приняли ряд решений, не грешить, удерживаться, бороться, быть с Богом, ходить в церковь, ходить на группу. Проходит время, и все эти решения куда-то улетучиваются. И мы видим, что мы не в состоянии. И это формирует определенное отчаяние, это формирует определенную боль, это формирует определенную, может быть, даже ожесточенность какую-то. Но я хочу сказать, что не нужно бояться этого состояния. Почему? И это очень связано с хлебопреломлением. Всем людям для того, чтобы исполнять волю Божью, нужен сам Бог. Он является силой, он является жизнью, он является источником исполнения его воли. Он не дает нам заповеди и повеления, чтобы мы сами без него их исполняли. Это не его замысел, это не его план. Не может человек угодить Богу без Бога. Не может человек нести крест Иисуса Христа, вернее, крест свой, если Бог ему не даст силы нести этот крест. Не могут люди приносить плода, если Бог не даст им источник живительной силы, которая увенчает их жизнь плодами. Люди без Бога не могут угодить Богу. Это проповедует нам жертва Иисуса Христа. Почему? Потому что человек, который хочет угодить Богу и принимает определенные решения, и не может это сделать, как Саул, он приходит к определенному вопросу, что со мной не так? И человек должен задаться вопросом, у меня с Богом связь есть? Потому что я живу так, как будто Бог идет рядом, или Он с неба мне что-то говорит, но я одинок. У меня есть с Ним связь, я с Ним в отношениях, я на лозе, Иисус приводит пример, вы ветви, а я лоза виноградная. Вот этот ствол большой такой, толстый, короткий, но от него ветки идут, а на ветках уже появляются плоды. Я ствол, а вы веточки на мне. Если у вас есть связь со мной, у вас будут силы приносить плоды. И человек должен задаться вопросом, у меня эта связь с Богом есть или нет? И если вы говорите нет, тогда вам нужно иметь эту связь. А кто говорит да, тот прекрасно знает, что это связь через Иисуса Христа. И Иисус Христос – единый посредник между Богом и человеком. Нельзя получить взаимоотношения с Богом, получить доступ к источнику силы, исполнять Его заповеди, волю, без Иисуса Христа, минуя Его. Хотя тысячи, миллионы людей пытаются угодить Богу самостоятельно, без Иисуса Христа, без Бога. Вот что записано в Писании. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, Он есть один, и един посредник между Богом и людьми. Один Бог, один посредник, одно связующее звено. И это звено, и этот посредник – это Иисус Христос. Ясно написано, ультимативно, однозначно. Это узкий путь, который ведет к спасению. Это одна дверь для людей, которые хотят войти – Иисус Христос. Сегодняшнее хлебопреломление, оно напоминает тем, кто принадлежит Христу, принадлежит Богу, кто имеет связь с Богом, что мы можем быть верны Богу, что у нас есть силы не только каяться в своих грехах, не только планировать свою жизнь с Богом. У нас есть от Бога силы, благодать через Иисуса Христа исполнить наше намерение, исполнить наше стремление, нашего сердца. Если ты человек, который не имеет связи с Богом, если ты чувствуешь, что ты одинок и ты без Бога, то у тебя нет другого пути, как только Иисус Христос, чтобы через Него иметь примирение с Богом. Для этого нужно определенный интеллектуальный процесс, чтобы понять, в чем же суть моей нужды в Иисусе Христе? И ваша неспособность исполнять заповеди Божьи и откровение Божье, которое Бог может вам дать и разъяснить вам, вашему сердцу, на вам понятном языке, через вам понятные тексты Слова Божьего и через проповедь, подобную сегодняшней. Он может вам разъяснить ту суть, чего вам не хватает. Я называю это последний такой переломный момент в душе и в воле, когда я лично в своей жизни сказал: «Господи, я понимаю, чего мне не хватает. Я все эти годы пытался спасти себя сам. Я все эти годы пытался понравиться тебе своими силами. Но я понимаю сейчас, это было 8 января 95 года, вечером, поздно вечером дома, я понимаю, что если ты меня не спасешь, если ты меня сейчас не возьмешь, если ты меня сейчас не возьмешь такого, какой я есть, сам по себе я не могу тебе соответствовать». И мне было как мужчине очень трудно выпустить из-под контроля свою жизнь, но я сказал: я готов подписать чистый лист бумаги. Это мой контракт, который я подписываю. Что напишешь на этом листе бумаги, то и будет. Это было невероятно тяжело. Я помню, как у меня комок к горлу подошел. Это был ключевой момент, когда я сказал: делай со мной, что хочешь. Я доверяю себя Христу, пусть Он меня несет и ведет туда, куда считает нужным. Таким образом, Христос стал моим личным посредником между Богом и мной лично. И моя жизнь преобразилась по сравнению с тем, что было раньше. Я не оставил попытки, я не оставил усердия, я, наоборот, я усилил усердие и попытки, но я увидел много плодов по сравнению с тем, что было раньше. Пусть хлеб и вино нам напомнят о том, что благодаря Христу мы можем не только слышать заповеди, знать, что нам нужно делать, но в нем наша сила для исполнения. А тем, кто сегодня не Христовы, тем, кто сегодня вне Бога, вне Троицы, вне Духа Святого, тот человек пусть подумает, хочет ли он пережить то, что я однажды пережил лично в своей жизни. Готовы ли вы полностью, однозначно доверить всю свою жизнь Богу? Те, кто Христовы, пожалуйста, подходите к столам. Те, кто хочет молиться, доверять свою жизнь Богу, молитесь на месте. Или можете во время хлебопреломления подойти ко мне сюда, если вы хотите сегодня прямо принять решение, волю свою склонить, сердце свое склонить ко Христу. Мы за вас помолимся во время хлебопреломления. Просто подходите ко мне, если такое решение имеете. Мы будем молиться за вас, за ваше доверие Иисусу Христу. Давайте помолимся за хлеб, за вино. Господи, мы славим Тебя за эти символы, которые есть у нас, за замысел Твой, за то, что Ты и придумал хлебопреломление, чтобы мы, когда берем чашу, когда берем хлеб, чтобы мы помнили о том, что Ты есть посредник между Богом и человеком, между лично мной, между источником жизни. И то, что цена этого примирения, цена этого единения с Богом, она высокая. Это жизнь Твоя, Христос. Это страдания Твои, это мучения Твои на кресте. Ты не пощадил себя ради того, чтобы у нас были силы жить угодной Богу жизнью. Слава Тебе за то, что Ты, Христос, сделал возможным исполнение воли, заповедей, закона Божьего. Славим Тебя за то, что Ты, будучи 33 года на земле, в точности исполнял волю Божью, у Тебя были для этого силы. Искушения атаковали Тебя, но Ты каждый день говорил: нет миру, нет системе, нет людям. Но всю свою жизнь Ты говорил «да» Богу. И Ты показал нам пример того, как можно жить исполненным Духом Святым и жить угодной Тебе, Господи, жизнью. Благослови нас. Ты знаешь, сколько у нас есть стремлений, сколько намерений, сколько сфер нашей жизни мы хотели бы изменить, сколько мечтаний наших, сколько посвящений наших мы хотели бы воплотить в жизнь. Ты видишь, как много всего не получается, но мы умоляем Тебя, Господь. Пусть в памяти нашей всегда будет день хлебопреломления, когда мы помним о том, что самое главное у нас есть. У нас есть Ты, у нас есть мир с Тобой, Ты нас называешь детьми Твоими, сыновьями, дочерями, посланниками Твоими. И мы славим Иисус Христос за то, что Ты сделал это все возможным. Перемени нашу жертву, хвалы, поклонения. Мы славим Тебя. Аминь.